Александр Рудазов. Дети судного часа. Глава первая. Заходящее солнце отражалось в водах Темзы. Во многих окнах уже зажегся свет. И за одним из них шумел бал-маскарад. Десятки причудливых масок, которыми сегодня прикрыли сливки общества. Вот импозантный господин в черном плаще и с длинными вампирскими клыками. А вот пожилая дама, щеголяющая в роскошном платье елизаветинских времен. Плюгавый брокер в мундире Наполеона. Молодящаяся старлетка в форме медсестры. И прочие персонажи. Не люди, но образы. Маски скрывают лица. Скрывают имена. Даже если ты узнал человека под маской, отдай должное правилам игры. Не подавай виду. «Маска, я тебя знаю» — запретная фраза на этой вечеринке.
«Позвольте мне угадать»,
— задумчиво произнес седовласый джентльмен в мушкетерском плаще.
«Вы, я так полагаю, полицейский? Американский полицейский? Вы, конечно же, рыцарь, Ланселот или Галахад? Вы, скорее всего, адмирал Нельсон или капитан Крюк?»
«Маршал»,
— спокойно поправил собеседник.
«На погоны-то гляньте!»
«Простите, я не очень хорошо разбираюсь в погонах. Маршал, хорошо. Однорукий маршал. А вы? Вы рыцарь-джедай или шаолиньский монах?»
«Он колдун»,
— сообщила девушка в полицейской форме.
«Я маг. Ах да, совсем забыл. Я колдун».
Креол поправил серый плащ, сразу выдающий в нем члена Совета 12. На Раре, конечно. На земле этот наряд никому ни о чем не говорит. Просто одежда нестандартного фасона. Ванесса Ли, Лот Гвайдеон и Буковерда Хабокин тоже имеют право на серые плащи совета. Но они предпочли облачиться в более привычные костюмы. Полицейскую форму, рыцарские доспехи и маршальский мундир. Оружие, правда, пришлось оставить в номере. Пистолет, меч, палаш. При полном параде щеголял только креол. Его посох посчитали простой бутафорией, частью маскарадного образа. Ванесса, увидев это, только сдавленно хмыкнула. Бал-маскарад проходил в отеле «Ля Дезиник Пикадилли». Здесь же в роскошном номере «Люкс» поселились и четверо гостей, 3 дня назад явившихся из другого мира. Глядя на автомобили, бесшумно несущиеся далеко внизу, Ванессе не верилось, что еще совсем недавно они были в гуще страшной колдовской войны. Еще совсем недавно принимали парад победы и присягу у поверженных колдунов. Еще совсем недавно поднимали тосты за царственную чету, новых короля и королеву Ларии. Правый глаз Ванессы до сих пор прикрыт черной повязкой. Напоминание о сражении с Муроком Вивисектором и магической операции, сделанной креолом. А сегодня они вчетвером здесь, в Лондоне. Креол, Ванесса, Лот Гвайдеон и маршал Хабокин – отбыли на землю уже на следующее утро после свадьбы Логмера и Гвиниолы. Шамшудин, Тивилдорм и король Абелезне остались заниматься делами, присматривать за восстановлением Ларии и снаряжать домой бесчисленных серых. Завтра к ним присоединится и Хабокин. Железный маршал прибыл совсем ненадолго и больше из любопытства. Уж очень ему хотелось самолично взглянуть, что за оружие способен дать этот сказочный мир «Земля-2006». Вон цапнула бокал шампанского с подноса пробегающего мимо официанта. На этом балу те шныряли с такой скоростью, словно играли друг с другом в догонялки. От гостей, желающих утолить жажду, официанты буквально шарахались. Приходилось немало постараться, чтобы добыть толику алкоголя. Ванесса с сожалением вспомнила о Логмере. Вот где бы он сейчас пригодился.
«Что это у тебя, ученица?»
Сунул нос в бокал креол.
«О, это как раз хорошо. Дай сюда».
«Может, прекратишь меня так называть?» — спросила Вон, не выпуская бокала. «Я все-таки теперь твоя невеста».
«И что с того?»
— недовольно поморщился маг.
«Как я должен тебя называть?»
«Ну, я не знаю. Как-нибудь ласково. Придумай сам, в конце концов».
«Хы!»
«И что это твое «хы» означает?»
«Ты разучилась понимать по-шумерски? «Хы» означает «хы». И ничего сверх того».
«Ты сейчас говоришь по-английски».
«Может быть. Но бокал все-таки отдай».
«Не отдам. Спиртное магам вредно».
Этому тебя научил я, если не забыла. Думаешь, я не знаю свои нормы?
Хм.
Ученица, твой учитель приказывает тебе отдать бокал с вином,
рявкнул Креол.
А что еще мне приказывает мой учитель?
Приподняла брови Ванесса.
Может, снять платье и наклониться?
Это твой учитель прикажет тебе немного позднее.
Ванесса вздохнула, понимая, что с шампанским придется все-таки расстаться. Креол иногда бывает упрямым, как тысяча ослов. Если на что-то нацелился, то не успокоится, пока не завладеет. Отдав бокал, Вон завертела головой, ища паладина и маршала. Первого она заприметила быстро. Он вел светскую беседу со смуглым мужчиной в костюме арабского шейха. Возможно, это и был арабский шейх. На балу собрались господа со всех концов света.
«Так в каком году вы родились, почтенный?»
На безукоризненном английском спросил араб.
«Боюсь, этот вопрос меня несколько затрудняет», — виновато произнес лорд Гвайдеон. «Я запамятовал, какой сейчас год по вашей хронологии».
По счастью, его собеседник решил, что под вашей хронологией паладин имеет в виду календарь хиджры. Понимающе кивнув, он сказал.
«По нашей хронологии сейчас 1427 год».
«В таком случае я родился в 1365-м», — сосчитал лорд Гвайдеон. «Мне 62 года».
«О, возраст Мухаммеда!»
— расплылся в улыбке араб. Лорд Гвайдеон недоуменно поднял брови, а шейх пустился в длинные рассуждения, объясняя новому знакомому, как устроен календарь хиджры, чем он отличается от общепринятого и почему лорд Гвайдеон заблуждается, считая, будто родился в 1365-м. Через некоторое время Ванесса заметила и Хабокина. Тот активно флиртовал с престарелой дамой в костюме Марии Антуанетты. Получалось не очень. Бравый вояка всегда увереннее чувствовал себя на плацу, чем на танцполе. Но дама снисходительно прощала собеседнику некоторую неуклюжесть. Ее совершенно заворожили роскошные маршальские усищи. Перед выходом в свет Хабокин так навострил их воском, что теперь мог подвесить с обоих концов по елочной игрушке.
«Да чего же холодная у вас рука, дорогой Боковерде?»
Пораженно воскликнула дама, беря его ладонь в свою.
«Конечно, я же мертвый!»
– невозмутимо ответил Хабокин.
«Ах вы!»
– махнула рукой дама, издав вежливый смешок. Она приняла это за неудачную попытку пошутить. Паладин и маршал явно неплохо проводили время. А вот Креол со скучающим видом подпирал колонну, без особого интереса поглядывая на окружающих. Ванесса старалась не отходить от него далеко. Она чувствовала серьезную ответственность. Наверное, так себя чувствует хозяин бенгальского тигра, выгуливая того в людном месте.
«А вот и прекраснейшая!»
– оживился маг, делая шаг вперед.
«Наконец-то!»
«Да уж, радость просто невероятная!»
– поморщилась Ванесса, демонстративно беря Креола под руку. И Нанна тоже надела на бал свою настоящую одежду – покрывало и волшебный пояс. Легкое, полупрозрачное, почти ничего не скрывающее одеяние. Богине красоты и любви хватило просто войти в зал, чтобы немедленно привлечь взгляды львиной доли мужчин. При ней уже сформировался отряд поклонников, от молодых мачо до дряхлых лавеласов.
«Кого вы изображаете, моя дорогая?»
– дребезжащим голоском спросил директор отеля.
«Афродиту, друг мой», – улыбнулась Инанна, – «греческую богиню красоты».
«О, вы в самом деле богиня? Богиня!» —
всплеснул руками старец.
«Но разве Афродита не предпочитала стильню, э?»
«Ах, как же хорошо вы разбираетесь в мифологии, друг мой! Как приятно встретить столь образованного человека!»
Директор запунцовил, глядя на Инанну преданными глазами.
«А что до вашего вопроса?»
— продолжала та.
«Должна вам честно признаться, я и в самом деле поначалу собиралась явиться в костюме Евы до грехопадения».
Но почему же вы передумали? Почему?»
«Я вовсе не передумала, друг мой. Просто я по рассеянности забыла этот костюм в прачечной».
На секунду в воздухе повисла пауза, а потом вокруг Инанны раздался взрыв хохота. Над плоской остротой смеялись так, словно сам Джером прочел лучшие из своих творений. Ванесса закатила глаза и отвернулась. Она не могла спокойно смотреть на это жуткое зрелище. Дождавшись, пока смех слегка поутихнет, девушка негромко произнесла в сторону.
«Она их что, зомбирует?»
«Не удивлюсь», — мрачно ответил Креол. «Она все-таки богиня любви. Всякое существо мужского пола при разговоре с ней теряет волю и превращается во влюбленного болванчика».
«А ты?»
«А я устойчивый. У меня этот... как вы это называете?»
«Иммунитет?»
«Вот-вот, он самый».
«А откуда он на тебя взялся?»
«Если бы речь шла о чем-то другом, я бы сказал, что это из-за того, что я архимаг», — задумчиво сказал Креол. «Но это будет неправда. Во-первых, впервые мы встретились с прекраснейшей, когда я был еще только мастером, но я уже тогда не поддался. А во-вторых, к ее ногам падали мужчины посильнее архимага».
«Кто, например?»
«Боги, например, и в большом количестве. Когда на ней этот пояс, сопротивляться ей не может никто».
«Пояс? Что еще за пояс?»
«Пояс любви. Божественный артефакт. Перед его силой устоять невозможно».
«Вот оно как!»
С новым интересом посмотрела на пояс Инанны Ванесса.
«Так значит, все дело в поясе?»
«Совсем нет. Для прекраснейшей этот пояс, что для железного голема доспехи. Она и без него неотразима».
«Не так уж и неотразима».
«Ты не понимаешь, ученица!» Наставительно произнес Креол. «Муж, избранный Инанной, никогда более не взглянет на другую женщину».
«Она им что, глаза выкалывает?»
На этот вопрос Креол ответить не успел. К ним с Ванессой подошел Хабокин. Лихим кавалерийским наскоком он отвоевал у одного официанта поднос с напитками, а у другого с закусками. Нести оба подноса железный маршал не сумел из-за однорукости, поэтому свалил всю добычу на один и теперь деликатно подцеплял крюком трюфели и фуагра.
«Угощайтесь, зеньорит Али!» –
любезно предложил поднос Хабокин.
«Маршал, вы меня просто спасли!»
Благодарно посмотрела на него Вон, беря сразу два бокала с шампанским.
«Инанну уже видели?»
«Ну так», — хмыкнул Хабокин. «Ее, будем думать, всяк завидел, едва в зал вошла».
Ванесса мрачно опрокинула первый бокал и сразу же второй. За эти три дня в Лондоне она успела проникнуться к Инанне чернейшей завистью. Где бы они ни были, куда бы ни зашли, вокруг богини любви немедленно собирались обожатели. Та не прилагала к этому никаких усилий, она просто присутствовала. Все остальное совершалось само собой. Лот Гвейдон поначалу изображал сурового телохранителя, но Инанна попросила не слишком усердствовать, и он огорченно отстал. В том, что защита его богини не требуется, паладин убедился быстро. Стоило кому-то проявить назойливость, как взгляд Инанны холодел, а ее собеседник глупо моргал и уходил, словно вспомнив о чем-то важном. А если богине прискучивало людское внимание, она что-то делала, и о ее существовании все мгновенно забывали. Смотрели, как на пустое место. На Инанну, беседующую с кем-то поодаль, он даже не взглянул. Конрад и не подозревал, кем является эта очаровательная молодая женщина. Для него она была всего лишь одной из гостей маскарада. Ванесса не стала их знакомить. «Как и обещал, я сведу вас с поставщиками», – начал Конрад, приветливо кивая то одному гостю, то другому. «Но договариваться с ними будете уже сами. У вас есть какие-нибудь вопросы, пока мы не начали?»
«Что мы тут сможем приобрести?»
– сразу спросила Ванесса. «Не очень много», – честно признался Конрад. «Я старался изо всех сил, но у вас слишком высокие запросы. Такое количество нельзя просто достать из шляпы, как кролика».
«Нам нужно как можно больше», –
вмешался Хабокин.
«Не будет жатвы, коль 10 косарей одной косой машут».
«Верно, верно», –
поддержала его Ванесса.
«Что вы на это скажете, Конрад? Что-то же вы для нас раздобыли?»
«Что-то, разумеется, раздобыл. У нашей организации есть и собственные фонды. Хотя для ваших нужд их катастрофически недостаточно. Поэтому мне и пришлось обратиться к поставщикам».
«Это мы уже поняли. Что за поставщики? Это вообще легально?»
«Смотря с какой стороны посмотреть», задумался Конрад. «Вы будете иметь дело не с контрабандистами, а с уполномоченными представителями своих держав. Но, конечно, не нужно объяснять, что официально здесь ничего не происходит. Это просто обычный бал-маскарад».
«Уполномоченные представители, говорите? И почему же они будут продавать нам оружие?»
«Скажем так, наша организация дала вам нужные рекомендации. А наша организация пользуется определенным кредитом доверия».
«Не нравятся мне эти ваши экивоки, мистер Конрад?»
«На самом деле ничего особенного тут нет», — поморщился агент. «Такое происходит постоянно. Оружейный бизнес вообще один из самых прибыльных,
а экспортом оружия, совершенно легальным, занимаются многие страны. Единственная проблема состоит в том, что легально закупать оружие в больших объемах могут только правительства. Частное лицо, сами понимаете, не может просто так взять и приобрести танковую батарею, каким бы капиталом оно ни располагало. Поэтому приходится идти обходными путями. Вам предложат в основном то, что самим больше не нужно.
То есть?
Оружие и техника постоянно развиваются. Постоянно выпускаются новые, более совершенные образцы. И если страна хочет иметь конкурентоспособную армию, вооружение приходится периодически обновлять. Но что делать с устаревшим вооружением?
Да, что делать с устаревшим вооружением?
Заинтересовалась Ванесса. Много чего можно. Можно просто списать и утилизировать. Но это расточительно. Можно законсервировать и держать на складах про запас. Но это накладно. Поэтому выгоднее всего кому-нибудь продать. Странам третьего мира, например. Правда, здесь есть риск, что это оружие окажется в руках потенциального противника. Именно поэтому и налагаются эмбарго на поставки. Так что сплавить устаревшую технику в другое измерение – просто идеальный вариант. Особенно, если вы не станете скупиться.
«Так, минуточку», – подняла палец Ванесса. «Я вас правильно поняла, Конрад? Эти поставщики в курсе, что мы, что некоторые из нас из другого мира?»
«Конечно же нет. Мы отрекомендовали вас в качестве представителей одного из маленьких центральноафриканских государств. Какого конкретно никого не интересует?»
«Африканских?» –
приподняла брови девушка.
«Конрад, а вас не смущает, что мы тут все белые? Я так вообще наполовину китаянка».
«Это уже частности».
«Ясно. Все ясно. Устаревшее вооружение, да? Ну что ж, полагаю, нищим выбирать не приходится»,
– подняла руки Ванесса.
«Давайте сюда ваше устаревшее вооружение, мистер Конрад».
«Устаревшее?» – поморщился Хабокин. «И на что же оно годно такое? Прости, единый».
«Не переживайте, маршал», –
положила ему руку на плечо Вон.
«Оно только по земным меркам устаревшее. Для вашего Рария это техника будущего».
«Что ж, взглянем», –
неохотно согласился Хабокин. Поставщиков оружия, представленных Конрадом, оказалось трое. Первый – сухопарый, лет 70, с аккуратными седыми усами. Второй – коренастый, лет 60, с удивительно густыми бровями. Третий – среднего телосложения, лет 50, с набриолининными волосами. При виде Ванессы, Креола и Хабокина на их лицах отразилось удивление. Кажется, они все-таки ожидали увидеть коренных африканцев, но сказать никто ничего не сказал. Обменявшись дежурными любезностями и подняв пару тостов, новые знакомые начали переговоры. Ненужных вопросов никто задавать не стал. Спросили только, есть ли конкретное пожелание и какой суммы господа покупатели располагают. Больше их не интересовало ничто, даже имена. По-английски все поставщики говорили превосходно, но страны, несомненно, представляли разные. Друг на друга они смотрели холодновато-вежливо, хотя и без враждебности. Когда дело дошло до обсуждения, собственно, покупок, Брови и Бриолин сделали вид, что им нужно о чем-то побеседовать с Конрадом, и отошли в сторонку. А Усы раскрыл черный дипломат и разложил на столе небольшой ноутбук.